Глава 4. НССР. 1889. Москва. 1929 год. Закончив рассказ о своих злоключениях в Советской России, Арманд Хаммер сложил руки на коленях и стал ждать, что ответит ему народный комиссар торговли. От Анастаса Ивановича Микояна теперь всецело зависело будущее семьи Хаммер. Одетый по-военному, эта мода все никак не проходила среди большевиков. Даже таких предприимчивых, как Анастас Иванович, советский чиновник молчал, поглаживая аккуратную щеточку усов. Он был, пожалуй, ровесник Хаммера, но выглядел моложе. Ни мешков под глазами, ни брюшка, какое в последнее время образовалось у американца. Глядя Микояну прямо в глаза, Хаммер чувствовал прилив бесшабашной смелости. Если ответом будет очередное предложение подождать, он вполне может встать и плюнуть прямо в эту наглую левантийскую физиономию. Терять Арманду было уже нечего. «Товарищ Хаммер», — прервал, наконец, молчание Микоян, обращаясь к американцу так, как впервые адресовался к нему Ленин в 1921 году. «Советское правительство и международное рабочее движение признают ваши и вашей семьи большие заслуги». Это было хорошее начало. Значит, Микоян готов обсуждать не только неудачные концессии Джулиуса Хаммера и его сыновей, не только отобранный у них без всякой компенсации бизнес по импорту автомобилей и тракторов «Форд» в Советскую Россию, не только хаммеровскую карандашную фабрику, заработавшую миллионы рублей прибыли, но не сумевшую расплатиться с валютными долгами в Европе. Он, выходит, признает и заслуги хаммеров перед международным рабочим движением, то есть осведомлен о так называемой «прачечной», построенной под чутким руководством ОГПУ для отмывания денег и организации платежей агентам Коминтерна по всему миру. Кстати, купленный для этой операции эстонский банк, капитал которого отец Арманда накачал советскими векселями, тоже принес семье немалые убытки, прежде чем обанкротиться. «Делать бизнес с большевиками», — убедился Арманд, — «занятие непростое и бесприбыльное. Эти люди, как никто иной, умеют садиться тебе на шею, не переставая разглагольствовать про идеалы и светлое будущее всего человечества». Микоян продолжал. «Мы готовы предложить вам полную компенсацию понесенных убытков. Правда, как вы знаете, экономическая ситуация сейчас непростая. Не только у нас, но и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Капитализм при последнем издыхании. Едва ли он переживет этот кризис. Но мы будем пока исходить, так сказать, из текущего положения дел. Мы, как я уже говорил, выплатим вам полную сумму, указанную в вашем отчете, но с рассрочкой на 2 года. Как вам такое предложение?» Хаммер выдохнул. Он ожидал, что этот полугрузин, полуармянин попытается сбить цену. Предприниматель 10 лет прожил в России, знал, что люди с Кавказа любят и умеют торговаться. «Я рад, что наши усилия по возвращению Советской России на мировой рынок оценены по достоинству», — сказал Арманд. «Но все зависит от конкретных условий рассрочки. Дело в том, что мы сделали серьезные долги в разных странах на закупку оборудования для карандашной фабрики. Например, в Германии из-за этих долгов моему отцу грозит тюремный срок. Очень важно, чтобы существенная часть средств была предоставлена сейчас. К сожалению, мы не сможем начать выплаты раньше, чем через 1/2 года», — сказал Микоян. «Стране сейчас очень нужна валюта. Вы ведь знаете, какие задачи стоят перед нами в рамках 5-летнего плана. Мы начали строительство 1500 крупных объектов, которые требуют колоссальных ресурсов. Создаем с нуля хозяйство, которое, возможно, скоро будет обеспечивать весь мир, а не только Россию. Я понимаю, товарищ народный комиссар, и мы готовы внести свою лепту, но наши услуги оказались более не нужны. Большую часть наших долгов требуется погасить раньше, чем через 6 месяцев. «Мы предоставим вам векселя на полную сумму сейчас же», — сказал Микоян. «Вы сможете получить под залог векселей кредит и расплатиться с долгами, если это необходимо». Хаммер счел бы этот аргумент резонным, если бы европейские банки верили в платежеспособность большевиков. Но доверие даже к более законопослушным фирмам и правительствам было сейчас самой дефицитной из валют. В лучшем случае он сможет реализовать векселя за 2/3 номинальной стоимости, но только в лучшем случае. «Вот Микоян и поторговался», — понял Хаммер. «Да как удачно! Не скажешь же ему, что к его долговым бумагам нет доверия». «Но есть одно небольшое условие», — снова заговорил нарком, как будто он уже достаточно облагодетельствовал американца, чтобы требовать чего-то взамен. «Условия, товарищ народный комиссар?» — переспросил Хаммер, чувствуя, как у него начинается изжога. Микоян усмехнулся. «Можем назвать его по-другому. Скорее, это деловое предложение, которое позволит вам начать ваше следующее предприятие уже не здесь, а на родине». «Я вас слушаю». «Я знаю, что вы и ваш брат Виктор — большие ценители искусства. Кажется, вы даже собрали неплохую коллекцию. Мне рассказывали друзья, которые бывали у вас в гостях». «Мы просто обставили дом», — пожал плечами Хаммер. «Нам было предоставлено достаточно большое здание, за что мы, конечно, благодарны советскому правительству. Но мы отнюдь не эксперты». Ему вспомнилась история с Рембрандтом. Лет 5 назад они с братом купили через одного реставратора за 50 тысяч рублей утраченный шедевр великого голландца «Обрезание Христа». Арманд показал картину директору Берлинского музея профессору Максу Фриндлендеру, и тот был вне себя от радости, пока один из музейных экспертов не потер уголок картины, смоченной скипидаром, ваткой. Краска легко сошла. Оказалось, что автор картины никакой не Рембрандт, а московский художник по фамилии Яковлев, в совершенстве умевший имитировать стиль не только великого Ван Рейна, но и Рубенса, и Хальса. Его фальшивки, как выяснилось, украшают стены многих европейских музеев. Но получить с копииста деньги назад не удалось. Он уже приобрел жене рояль, а почти всю остальную сумму прокутил. «Что не эксперты, это не так уж важно», — сказал Микоян снисходительно. «Вы ведь уже пытались нам помочь продать Мадонну Бенуа Леонардо, верно?» «О цене не удалось договориться, но это не беда. В нашем распоряжении имеется множество предметов искусства. Картин, скульптур, мебели, ювелирных украшений, конфискованных у приспешников старого режима. Государству рабочих и крестьян почти все это не нужно. Мы создаем другое искусство, близкое и понятное массам. Но на Западе все это имеет вполне определенную ценность». Продажа этих предметов могла бы стать важным источником валютных средств для нашего молодого государства. Но существует ряд проблем. Когда мы пытаемся реализовать что-то из наших запасов за границей, последующие старого режима обращаются в суды с требованиями все арестовать и вернуть им. Утверждают, что их, видите ли, ограбили большевики. Хотя сами веками грабили народ, чтобы скопить эти богатства. Не то чтобы у этих сутяжников были какие-то шансы. Очень непросто доказать, что вещи принадлежали им. Но процессы затягиваются и отпугивают покупателей. Нам нужны деньги, а не скандалы. А это значит, что нам нужен надежный посредник, который для всего мира выглядел бы собственником, купившим предметы искусства в законном, так сказать, порядке. Вы много лет провели в Москве. Жили на широкую ногу, принимали гостей, в том числе с Запада. «Это было в ваших же интересах», — запротестовал Хаммер. «Мы показывали известным на Западе людям, что жизнь в России нормализовалась и никакой разрухи нет». «А я ничего не имею против», — улыбнулся Микоян. «Наоборот, я говорю, это прекрасно, что многие видели, как растет ваша коллекция. Если вы сейчас вернетесь домой, в Америку, и начнете ее распродавать, никто не сможет подать на вас в суд, и уж тем более доказать, что эти предметы не ваши. Комиссия, которую мы готовы выплачивать, 5%. Идея показалась Хаммеру перспективной. Он уже попытался создать в Нью-Йорке галерею, в которой продавалось бы русское искусство. Им с Виктором и правда удалось собрать неплохую, хоть и не слишком большую коллекцию, разыскивая сокровища на московских рынках и скупая остатки былой роскоши у бывших. Но их приятель, бродвейский антрепренер Морис Гест, который стал их партнером в галерейном бизнесе, недавно разорился и остался должен Хаммером $60 000. Еще один финансовый удар для семьи и без того задавленной налогами. С помощью такого партнера, как Микоян, бизнес, пожалуй, удалось бы воскресить. Только 5% — какая-то уж слишком жалкая комиссия. «Пожалуй, у нас уже есть все необходимое, чтобы быстро запустить такое предприятие», — сказал Арманд. «Но как мы будем переводить вам выручку? Ни один банк не примет такие необоснованные переводы в Россию, и власти нас прикроют, не успеем мы досчитать до 5. Кстати, 5%, учитывая наши юридические риски, это просто невозможно. Я бы скорее вел разговор о 15. С переводами проблем не возникнет. Мы будем что-нибудь поставлять вашей фирме, какой-нибудь простой товар, но по очень высокой цене. Например, ну что бы такое...» Микоян встал, подошел к окну. Хаммер тоже поднялся и увидел, как двое грузчиков катят по Варварке огромную бочку. «Например, мы будем поставлять бочарные клепки». Хаммер уже хорошо понимал по-русски, но это выражение никогда не слышал. Микоян и сам, казалось, был удивлен, что оно вдруг выплыло у него из глубин памяти. «Ну, такие дубовые дощечки для бочек», — объяснил нарком. «Для бочек?» «Да, для пивных, например. Создадите бочарную компанию, будете делать бочки, заработаете еще денег, вся прибыль ваша. Комиссия в 5% — это вполне разумно. Не забывайте, что мы можем найти другого исполнителя». Слово «исполнитель» покоробило Хаммера. Он предпочитал видеть себя партнером. «Другого? Кто прожил здесь 10 лет и имеет известную коллекцию?» — спросил он мягко, без нажима. «Вы ведь знаете, товарищ народный комиссар, что на нас можно всецело положиться». Микоян отошел от окна, снова сел за стол. «Хорошо, пусть будет не по-вашему и не по-моему. 10%. По рукам?» И он действительно протянул Хаммеру твердую ладонь, которую закрытыми глазами Арманд скорее приписал бы военному, чем торговцу. «Мы можем приступить, как только вы будете готовы», — сказал Хаммер, пожимая Микояну руку. «Хотелось бы избежать проволочек». «Мы тоже не заинтересованы затягивать это дело», — кивнул нарком. «С чего вы хотели бы начать?» «Если возможно, с осмотра того, что у вас подготовлено к продаже». «В наркомате для этого существует особое учреждение – главная контора по скупке и реализации антикварных вещей. Мы ее коротко называем «антиквариат». Ее руководитель – товарищ Гинзбург. Хозяйство досталось ему в большом беспорядке, но надо отдать ему должное, теперь разобрались. Товарищ Гинзбург сперва все жаловался, мол, не понимаю, кто захочет это покупать». Но мы ему помогли, подтянули экспертов, даже товарищ Луначарский своих прислал, хотя поначалу был против наших планов. Теперь-то все понимают, как это нужно для страны. «Говорит со мной уже как со своим», — подумал Хаммер. «Даже признает, что среди них были разногласия. Пусть и не по самому чувствительному вопросу, но все-таки». Арманд знал Луначарского, несколько раз обедал с ним. Очкарик-идеалист, совершенно не похожий на большевика. Легко можно было представить, как он трясется над каждым старинным стулом, каждой брошкой, которую одних буржуев отобрали, а другим теперь решили продать. «У нас хороший опыт продажи ювелирных украшений производства фирмы Фаберже», — говорил тем временем Микоян. Это был поставщик царского двора. На его работу, кажется, сейчас возвращается мода на Западе, в первую очередь в Англии. К нам даже специально приезжал за изделиями Фаберже один англичанин. Запамятовал фамилию. Сноуден, Сноумен. Товарищ Гинзбург наверняка вспомнит. «У нас этого добра еще много. Ходовой товар. Начните с него». «Царские сокровища, а?» «Вы могли бы сделать им неплохую рекламу», — Микоян улыбнулся. «За то время, что он по заданию партии руководит торговлей, научился уже и думать, и говорить, как настоящий капиталист». «Я знаю фирму Фаберже», — сказал Хаммер. «Когда я только начинал бизнес в Москве, мне выделили под контору его бывшую мастерскую. Как сейчас помню, улица Кузнецкий мост, дом 4». «Ну вот, видите», — сказал Микоян, продолжая улыбаться, — «тогда тем более вам прямиком в антиквариат за Фаберже. Отберете, что понравится, цены назначить вам там помогут. Обратитесь к моему секретарю. Товарищ Гинзбург примет вас уже сегодня». Когда за ним закрылась дверь микояновского кабинета, к Хаммеру вернулись два ставших уже привычными за время жизни в Советской России ощущения. Его приняли в почетные большевики и одновременно обокрали. Но, рассудил он, это не худший возможный результат встречи. Хаммер знал, что в России, чтобы чего-то добиться, всегда надо заходить с самого верха. Но ему также было ясно, что его никогда не примет верховный вождь Сталин. В отличие от Ленина, он предпочитал править на расстоянии. Кроме того, личное внимание Сталина могло оказаться и опасным. То, что с ним согласился встретиться один из высших членов советской иерархии, да к тому же обласкал, пообещал выплатить все долги и даже предложил совместное предприятие – отличный знак. «Когда тебе 30 с небольшим, ты женат на капризной русской красавице-певице, и тебе угрожает банкротство, такая встреча, как эта, может открыть для тебя новую жизнь. Прекрасную, хотя в ней неизбежно будут, как они называются, бочарные клёцки». Товарищ Гинзбург, чьего имени Арман так и не узнал, был слишком занят, чтобы принять американского гостя. Так что Хаммера направили прямиком к главному в антиквариате эксперту по Фаберже. Это был седой, высокий, какой-то нерусской внешности человек с внимательными серыми глазами и длинными цепкими пальцами. Слово «ювелир» пришло в голову Хаммеру при первом взгляде на этого человека. «Штарк», — представился эксперт коротко. «Очень приятно, товарищ Штарк. Я Арманд Хаммер», — приветливо улыбнулся новому знакомому американец. «Зовите меня лучше Антоном Ивановичем», — поморщился Штарк. «Чему могу быть полезен?» «Я сегодня имел встречу с народным комиссаром торговли товарищем Микояном», — сказал Хаммер внушительно. «Он предложил мне партнерство в предприятии по продаже произведений искусства на американском рынке. Посоветовал начать с изделий компании Фаберже. Как мне сказали, вы здесь главный специалист по этой фирме». «Это вас к мелочевке допустили», — усмехнулся ювелир, на которого упоминание о встрече с наркомом явно не произвело никакого впечатления. «Фаберже у этой конторы не главная статья экспорта. Знаете лозунг антиквариата? За каждого Рембрандта добыть тракторную колонну». «Я однажды купил в России Рембрандта, во второй раз за день вспомнил Хаммер, но он оказался фальшивым». «У нас все настоящее», — сказал Штарк, но не с гордостью, а с насмешкой. «Распродаем все неправедно нажитое». «Неправедно» — это значит «до большевиков». «Вам не нравятся большевики?» — удивленно спросил Хаммер. В последнее время тон, каким говорил Штарк, сделался исключительно редким. «Мне не нравятся невежды», — проворчал ювелир. «Знаете, как сказал товарищ Пятаков?» Слово «товарищ» прозвучало в его устах как «идиот». Нет, этот немец явно не питал слабости к большевикам. «Председатель Госбанка?» — проявил осведомленность Хаммер. «Он самый». «Товарищ Пятаков сказал, чтобы преодолеть саботаж интеллигенции, которая сидит у нас на искусстве, нужно на реализацию антикварных ценностей поставить людей, которые ничего в искусстве не понимают». «Но вы понимаете?» «Я ювелир», — подтвердил Штарк догадку Хаммера. «Я 20 лет работал на фирму Фаберже и видел, как у него отобрали мастерскую и магазин. Он надел пальто и вышел. Только его и видели». Хаммер совсем перестал понимать, почему этот человек, разговаривающий так с первым встречным, еще не расстрелян, а работает в советском учреждении. «Почему же вы не уехали?» «Встретил мою будущую жену». Штарк впервые улыбнулся. «Я не жалуюсь. У нас растет сын, а хороший ювелир не пропадет ни при какой власти. Кто бы сейчас им оценивал все, что они наконфисковывали?» «Давайте посмотрим, что у вас есть», — сказал Хаммер поспешно. Ему хотелось перейти от опасных разговоров к делу, к той самой новой жизни, которая неожиданно нарисовалась для него в кабинете на Варварке. Арманд часто сочинял в уме целые страницы для своей будущей автобиографии. Сегодняшняя начиналась бы примерно так. «В захламленной квартире старого немца-ювелира по фамилии Штарк я нашел настоящую сокровищницу. Этот Штарк титаническими стараниями и, подозреваю, не всегда законными методами, собрал удивительную коллекцию изделий Фаберже, любимого ювелира царской семьи». «В реальности, а не в мемуарах», — консультант антиквариата Антон Штарк махнул рукой в сторону ящиков, которыми была заставлена половина комнаты. «Думаю, вам будут поставлять вот такое. Здесь все вперемешку. Портсигары, столовое серебро, оклады для икон, образки. Вот в этих ящиках серебро, в этих самоцветы. Кое-какое дешевое золотишко. Я инвентаризирую понемногу. Зубные коронки пока не попадались». Хаммер заглянул в один ящик, в другой. И правда, сваленная в кучу воровская добыча. Неужели об этом говорил Микоян? Кому можно продать это добро в Америке? «Товарищ Микоян сказал мне, что речь идет о произведениях искусства», — запротестовал Хаммер. «А это просто краденые безделушки, да? Не мое дело судить, но если так, вы тоже торговец краденым. Пора было поставить наглеца на место. Я инвентаризирую и оцениваю предметы, не более того, для продажи». Немец подтянул венский стул поближе к ящикам, сел, закинув ногу на ногу. «Вы готовы этим торговать?» — спросил он Хаммера. «Этим, пожалуй, нет», — ответил американец упавшим голосом. потому что оно краденое или по какой-то другой причине?» «Это скорее военная добыча», — сказал Хаммер. «У вас была война. Что-то подобное происходило в Америке после нашей гражданской войны. Нет, моральные соображения здесь ни при чем. Товарищ народный комиссар дал мне понять, что речь идет о предметах, так сказать, музейного уровня, которые можно было бы продавать в галерее. У меня галерея в Нью-Йорке. А портсигары и вот иконки нельзя продавать в галерее?» «Едва ли. Только как сувениры в отдельном магазинчике, если рядом продается что-то более серьезное. Например, что-нибудь, принадлежавшее русскому царю». «Да, сокровища Романовых», — повторил Хаммер рекламный лозунг, который придумал ему Микоян. «Фаберже ведь был царским ювелиром». «Был». «Вы знаете об императорских пасхальных яйцах?» «Слышал что-то», — сказал Хаммер осторожно. «Подарки, которые два последних императора, Александр III и Николай II, дарили своим женам, а Николай еще и матери, каждую Пасху. Всего Фаберже сделал их 50, и большая часть из них еще в России». «А я мог бы на них взглянуть?» «Прямо сейчас нет. Они в запасниках оружейной палаты в Кремле. Но у меня есть фотографии и описание». Штарк поднялся, подошел к столу, выудил из горы бумаг коричневую папку. «Вот, смотрите». По фотографиям невозможно было понять, какими камнями усыпаны и каким словно светящимся изнутри материалом покрыты затейливые яички. Но в описаниях было ясно сказано: сапфиры, бриллианты, рубины. Арманд не был обделен фантазией, потому разглядывал содержимое папки как завороженный. «Вот это и вправду царские сокровища. Это тоже предлагается к продаже?» «Да, но не вам. У них уже есть договоренность с одним англичанином, Эммануэлем Сноуманом. Он несколько раз приезжал в Москву и купил уже 9 яиц. Думаю, что все почти распродал. Скоро приедет опять». «Я давно в России, господин Штарк», — Хаммер решил больше не называть немца товарищем. «И знаю, что из подобных ситуаций всегда есть выход. Что нужно, чтобы включить эти яйца в список предметов, которые я получу для реализации?» «Для начала ваше согласие продать их за цену, которую я определю», — ответил Штарк. «Дальше можно будет попробовать убедить Гинзбурга, что выгоднее передать яйца вам, чем Сноумену». «Я правильно понимаю, что цену можно будет согласовать с вами?» Хаммер еще несколькими минутами раньше догадался, что здесь он на знакомой территории. Сначала толкуют о морали и нравственности, потом вымогают взятку. Это так по-русски. «Вы, я вижу, уже собрались предложить мне денег», — спокойно сказал Штарк. «Это не понадобится». «Да, мы с вами согласуем цену, и она будет выше, чем платил Сноумен, иначе не удастся уговорить Гинзбурга. Я помогу вам получить 10 яиц на продажу и еще одно яйцо, чтобы отдать даром». «Это вполне разумная цена за ваши услуги», — поспешил согласиться Хаммер. «Вы не дослушали», — поморщился ювелир. «Яйцо надо будет отдать не мне, а законному владельцу».
«Царю?»
Хаммер поначалу даже не понял, о чем речь. Штарк засмеялся. «Чтобы отдать яичко царю, надо для начала выяснить, в ад он попал или в рай. Но императрица Мария Федоровна, я слышал, жива, за границей. Вы должны будете передать ей яйцо, а в Москву сообщить, что вы его продали. и перевести деньги».
Хаммер задумался. «Технически ничего невозможного. Не будут же русские проверять, кому он продает полученные от них предметы искусства. Но в чем смысл схемы?»
«Зачем вам это, господин Штарк?» Хаммер решил задать немцу прямой вопрос. «В конце концов, что бы тот ни ответил, этот ювелир не последняя инстанция. И о его странных требованиях всегда можно будет сообщить. Да хоть самому Микояну.
Штарка тогда наверняка расстреляют. Но поможет ли это получить яйца?»
Штарк смотрел на него, улыбаясь. «Обдумываете, что будет, если вы доложите о моем условии Гинзбургу или Микояну?» — сказал он. «Это проще простого. Меня поставят к стенке и станут искать нового эксперта. Не знаю уж, кого они найдут. В России почти никого не осталось, кто хорошо знает фирму Фаберже. Моя мастерская, господин Хаммер, изготовила одно из императорских яиц. Уже больше 30 лет назад. Время летит».
Ювелир замолчал, уставился в пространство. Хаммер ждал. Немец явно не закончил.
«Да. Так вот, мне найдут замену, и новому человеку придется заканчивать инвентаризацию и либо подтверждать, либо оспаривать мои оценки. Ведь они окажутся под подозрением. Я здесь уже 5 лет. Вряд ли замена ускорит продажу. И вам вовсе не обязательно удастся договориться о яйцах». Все это, конечно, сразу пришло Хаммеру в голову.
«Зачем вам отсылать яйцо бывшей царицы? Вы ничего об этом не сказали».
«В отличие от вас, господин Хаммер, я не считаю, что в этих ящиках военная добыча», — ответил ювелир. «Все эти вещи принадлежали обычным людям, которые занимались каждый своим делом. Я знаю, потому что делал подобные вещи, ну, допустим, поинтереснее, для таких людей. Я не могу вернуть все, что у них отобрали, но я могу сделать жест, выразить мое отношение. Кстати, подумайте, у вас тоже могут быть резоны для такого жеста. В старые времена нужно было платить десятину церкви, а еще раньше ради успеха предприятия приносили жертвы богам.
Один справедливый шаг, и то, что вы собираетесь сделать, уже не будет так предосудительно».
«Какой-то бред», — подумал Хаммер. «Надо будет проверить полномочия этого сумасшедшего».
«Разумеется, вы не обязаны мне ни в чем верить». Штарк в очередной раз угадал мысли Армонда. Если он и был сумасшедшим, то весьма хитрым. «Выразите интерес к императорским яйцам, обсудите процедуру их покупки, думаю, вас попросят сделать предложение. Наведите справки, почем продает яйца мистер Сноуман. Потом возвращайтесь ко мне, я расскажу вам, сколько он за них заплатил, и предложу цены на 6 яиц. Я уверен, что эти цены будут одобрены».
6?
«Вы говорили об 11.
«Когда выполните мою просьбу, привезете мне расписку в получении яйца. Тогда я помогу вам купить следующие 5».
«Расписку от?»
«От ее императорского величества», — кивнул Штарк, — «собственноручную».
Хаммер вынужден был признаться себе, что ему даже нравится безумная идея Штарка. Какая это была бы романтическая история, он, Арман Хаммер, возвращает императрице в изгнание утраченное сокровище. Ведь он не обязан будет сообщать бывшей царице о прихоти немецкого ювелира. Пусть думает, что идея принадлежит рыцарственному американскому джентльмену. Вот это сцена для мемуаров. Ведь они наверняка увидят свет,
уже когда он не будет более зависеть от этих проклятых большевиков. Пусть читают и скрипят зубами.
Хорошо. Хаммер принял одно из своих быстрых решений. Он не стал доносить на ювелира, если цены окажутся приемлемыми.
Вы позволите выбрать 6 яиц прямо сейчас?